человек, ну, 6-то будет.
Угу. Ну что ж, тогда, если все в сборе, мы начинаем. И мы нисколько, быть может, даже начинаем, а продолжаем нашу работу, посвященную чтению произведений психоаналитиков, так называемые фрейдовские чтения, которые мы обозначили как. И сегодня было такое предложение познакомиться со статьей Фрейда, с его концепцией. А эта концепция краеугольная в психоанализе, которой Фрейд в течение всего жизненного пути, в течение всего творчества обращается вновь и вновь, как к некоторой объяснительной концепции. Это концепция влечения. И одной из главных, скажем так, статей, где эта концепция начинает так или иначе выстраиваться и артикулироваться, это статья 1915 года, более чем уже 100-летняя история в этой статье, которая называется «Влечение и их судьбы». Соответственно, надеюсь, что все мы так или иначе познакомились с этой статьей. Правильно я понимаю?
Угу. Ну, не совсем. Я, честно говоря, не познакомилась, поэтому я сегодня, наверное, только буду слушать.
И, угу.
Ну, наверное, исходя из того, что, наверное, услышу, может быть, что-нибудь скажу.
Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Вполне возможно, появится в последующем желание познакомиться с этой статьей, хотя скажу сразу, и мне кажется, к этому выводу мы приходили и ранее, что те концепты, авторские концепты, в частности концепты Фрейда, и их строительство, что называется, с пером в руке, оно дается тяжело как автору этого произведения, так и не просто дается в плане усвоения и освоения этого материала. Ведь этот материал сырой, и мы видим сам процесс строительства, как выстраивается эта концепция у самого автора, у самого Фрейда. И, прямо скажем, ну, сейчас, наверное, мы перейдем в диалоговое пространство, но, тем не менее, во многом, по отзывам некоторых наших коллег, которые читали эту статью, но в предвкушении прочтения, что наконец-то мы поймем, познакомившись с этой статьей, что Фрейд имеет в виду, когда так или иначе в течение всего творчества пользуется этой концепцией влечения. Но после прочтения этой статьи во многом оказываются несколько разочарованными. Почему? Да потому что полностью сказать и однозначно утверждать, что Фрейду удалось схватить этот концепт и выстроить его в стройную какую-то вполне понятную теорию, здесь вряд ли это можно сказать. И, соответственно, давайте тогда сейчас перейдем к тем моментам, в плане, ну, наверное, каких-то впечатлений от прочтения статьи, прежде всего, и от тех, о тех моментах, концептуальных моментов, освещенных в этой статье, которые обратили на себя ваше внимание. И я думаю, что в дальнейшем мы также будем двигаться в плане каких-то, может быть, мини-презентаций, мини-докладов своего осмысления вот мыслительного пути или мыслительного поиска автора, где было бы неплохо очертить ту проблему, с которой сталкивается Фрейд, возникает вопрос, а почему он, собственно говоря, говорит о влечении, почему он пытается, как бы, какого бы труда это ему не составляло, тем не менее, выстроить этот концепт влечения, для чего он ему необходим, и, соответственно, с какой проблемой он встречается, которая толкает его туда, на выстраивание этой концепции влечения. Ну и, соответственно, сама проблема, движение автора, может быть, его какие-то тупики, и, быть может, то, что позволит нам как-то увидеть эти тупики, а, быть может, даже их как-то преодолеть, не знаю. Вот здесь вот было бы очень интересно такой дискурс, такую канву вот своей мыследеятельности выстраивать через вот этот вот доклад или мини-презентацию. Ну и кто хотел бы начать, и здесь, я думаю, не суть столь важно, что может послужить началом, пожалуйста.
Можно начать с вопроса сразу же?
Почему бы нет?
Почему бы нет? У меня их на самом деле несколько, когда я читала эту статью. И вот раз вы сказали про то, что вот мы связываем, да, материал, у меня почему-то, когда я читала вот ту часть, где Фрейд говорил про вот эти стадии, про мазохизм, садизм, как одно превращается в другое, у меня вот очень ярко всплыла сцена из «Нимфоманки», по-моему, второй части, вы помните, как она ходила к мужчине, который ее раздевал и бил. Вот, у меня какое-то вот было такое вот ощущение, да, что это вот как-то вот эта статья Фрейда и вот эти вот все стадии, которые он описывает, про мазохизм, садизм, вот это как-то очень переплетается с той сценой, вот как-то это вот мне так вот по голове стукнуло. Вот, и у меня вопрос, это у меня вот в том направлении вообще, мысль. Как-то это взаимосвязано?
Анна, да. Здесь дело в том, что ведь речь идет о том, что садизм и мазохизм в этой статье, они действительно представлены, и там представлены в неком набросочном варианте, где через концепцию влечения как раз Фрейд пытается прикоснуться, пытается понять и объяснить вот эти очень непростые аспекты человеческого поведения, которые, по большому счету, что? Почему именно он берет садизм и мазохизм?
Тут везде идет манипуляция с объектом и про боль. Ну, то, что я увидела, про вот эти стадии.
Угу.
Вот, и просто у меня эта сцена всплыла, да, потому что вот, когда он разложил вот эти стадии, да, про то, что насилие, да, сначала, когда сам объект проявляет свою силу, да, по отношению к другому объекту, потом он от этого объекта отказывается и замещается сам собой, получается, да, и в конце он ищет какое-то новое лицо в виде объекта, и у меня вот как-то эта сцена всплыла, да, когда она получала удовольствие от боли.
Вот.
Я подумала, что это
как-то... думаю, вы самое главное здесь сказали. Ведь концепция садизма и мазохизма, она прежде всего противоречит и перечеркивает его концепцию удовольствия. Удовольствие, неудовольствие. Понятно, о чем речь?
Да.
По большому счету садизм, если такую линейную логику применить, то это поведение, оно абсолютно перечеркивает фрейдовскую концепцию удовольствия, то, о чем он говорил в самом начале, да? И тогда мы должны вернуться сейчас в самое начало статьи и попробовать посмотреть, что это за принципы удовольствия и неудовольствия, на чем базируется вот вся концепция влечения. А ведь он здесь пытается тогда выстроить, и здесь ни для кого не секрет, что эта статья является одной из статей цикла, посвященному вот такой глобальной идеи Фрейда построения метапсихологии. Там, где он пытается выстроить новую концепцию, человека, и, быть может, осторожно и глобально в том числе, которая в плане проблемы стояла перед таким научным сообществом на рубеже 19 и 20 веков. Я думаю, вы помните, там как раз научная психология родилась в это время, это вундовская глупая экспериментальная психология, которая по большому счету является тупиком, человеческой мысли до сих пор существует в университетском дискурсе. И для Фрейда, соответственно, именно стояла эта задача создания как раз нового окуляра, нового видения, понимания природы вообще и феномен под названием человек. И, соответственно, здесь тогда, раз вы идете с конца этой статьи, он пытается, соответственно, через те тупики, а он их видит, это очень важно, те тупики и противоречия, которые могли бы подточить фундамент этой концепции, он пытается объяснить и показать, что садизм и мазохизм на самом деле являются уже сложными такими вариациями или такими сложными течениями этой энергии, как бы это сказать, уже я метафору реки здесь применяю, где происходит изменение первоначального вектора движения вот через такие причудливые формы, но тем не менее в итоге что-то тогда происходит с этими влечениями, что-то происходит с этими влечениями, и ведь само название статьи — влечение и их судьбы. Влечение их судьбы. И с одной стороны, он первоначально пытается ухватить чистый феномен, и речь идет о влечениях, и тогда здесь возникает у нас вопрос, что такое влечение, и, соответственно, уже простроить дальнейшую, ну, я здесь уже на многие вопросы как бы отвечаю, дальнейшую судьбу, дальнейшее течение этих влечений, но тогда что это за течение, для чего он это делает, вот здесь этот вопрос открытый, на который, наверное, мы должны сегодня дать какой-то ответ. Угу. И, Анна, я думаю, вы эту зону проблематизировали, может быть, вы и продолжите. Очень, мне кажется, интересно, драматургически начали свое повествование, и, быть может, сейчас было бы самое время вернуться к началу и к вот самому пониманию, самой зоне проблематизации, которая выражена в новом концепте влечения. Ведь влечение – это, скажем так, ну, скажу, это изобретение Фрейда, которое он выделяет и не дает, скажем так, не проводит аналогию между тем, что было на тот момент в научном мире известно и представляло собой либо инстинкты, да? Инстинкты, ведь уже понятие инстинктов существовало. И когда, кстати, эту работу переводили на английский язык, и Фрейду представили перевод, первый перевод, где как раз влечения были переведены как инстинкты, он, что называется, схватился за голову и достаточно жестко раскритиковал вот этот перевод, что никакого отношения влечения к инстинктам не имеют. И здесь тогда Фрейд дает как раз именно и пытается выстроить и выстраивать новую концепцию, отличную в том числе и от тела биологии. Из того, что называется концепта научно-естественной парадигмы, от которого он сам когда-то отпочковался, и здесь мы наблюдаем как раз дальнейшее развитие его творчества, его пути такой мыследеятельности, активности, творческой мысленной активности, где он этот поиск осуществляет и продолжает. Угу. Продолжим бы, Анна?
Ну, да. То, что Фрейд сначала отталкивался, да, действительно, от влечения, он пытался их как-то классифицировать, насколько я поняла, и выделить именно половые влечения. Да, и в самом начале статьи он пытается как бы их, ну, как-то выделить, да, по каким-то признакам. и насколько они отличаются от всех других видов лечения, которые более такого, ну, в каком-то более биологическом подходе. Да, и то, что он выделяет, что половые влечения, они очень такие многочисленные, да, то что они, ну, я так поняла, что они, их может быть...
Анна, я вас чуть поправлю, все-таки там не половые влечения, а сексуальные влечения, да?
Ну, наверное, да.
Угу. Я чуть-чуть буду поправлять. Почему? Угу. Потому что здесь важна все-таки артикуляция, авторская артикуляция. Здесь мы ее будем оставлять, потому что, вот смотрите, смена означающих, то, что произошло при переводе статьи, когда влечения превращаются в инстинкты, вроде бы, с точки зрения, там, я не знаю, читателя, это особой роли не играет. Но, тем не менее, здесь Фрейд был очень жесток и принципиален. И поэтому здесь я предлагаю все-таки вот эту вот авторскую артикуляцию оставлять. Сексуальное влечение.
Вот, и тут я тоже, когда про сексуальное влечение, когда вот он классификацию давал, если я правильно поняла, то они как появляются, их может быть несколько, и они могут быть независимы друг от друга, да, а потом они в какой-то один общий какой-то, как, ну, как комок объединяются. Вот. И тут у меня опять же тоже новый вопрос, потому что если следовать тексту, да, он говорил то, что после вот этого синтеза вот этих всех влечений, они только начинают выполнять функцию сохранения рода. Тут я что-то вообще в пик встала.
Вот давайте сделаем шаг назад. Она, там, где вы еще в этот тупик не встали, то есть до тупика. И попробуем. Попробуем логику Фрейда увидеть. И вы сказали, что влечение, и он сразу же начинает с некой классификации. Классификации. Здесь я с вами соглашусь, что определение влечения у Фрейда очень, скажем так, как это сказать, сырое и плавающее. Да? Вот да. Здесь мы к этому вопросу вернемся. Но, тем не менее, классификация, с одной стороны, ведь по большому счету это некое, как бы это сказать, ну, некоторых исследователей начинаешь читать, которые так или иначе изучают какой-то феномен, и они начинают собирать этот материал и классифицировать его. Как правило, на этом исследование заканчивается. Без схватывания этого феномена. Но все-таки так ли дело обстоит у Фрейда? И, соответственно, что призвано нам дать именно эта классификация? Классификация. Вот вы здесь выделяете, смотрите, сексуальное влечение и влечение самосохранения, да?
Да, но они шли, по-моему, немножко отдельно про самосохранение. Это когда уже он говорил про ненависть, насколько я помню.
Да, здесь как раз вот первично он выделяет два вида этих влечений. И я думаю, что первичное все-таки здесь вы определяете их как основными. Я здесь с вами полностью согласен. Это сексуальное влечение. Почему? Почему? О чем речь? Откуда он это берет?
Ну, везде такой красной строкой идет манипуляция с объектом. Да? И у влечения также есть объект. Вот. И насколько я увидела, это вот эти... в стадии, да, которые он расписал, это про то, как идут какие-то вот, ну, манипуляции объект. Вот.
И вот то, смотрите, что... Анна, смотрите, я просто, вот очень важно, что мы сейчас, я предлагаю внимательно слушать тем, кто сейчас участвует, и анализировать, что сейчас происходит в плане мышления и автора, в плане мышления докладчика. Почему? Да потому что это архиважно нам понимать, о чем идет речь и куда, в какие тупики мы попадаем. И вот смотрите, если речь идет о влечении, у которого уже имеется объект и субъект, да? То есть есть какая-то возможность уже развлечения. И тогда что есть влечение? Что есть влечение? Тогда получается, если это нечто такое априорное, имеющееся у человека, а ведь здесь речь идет о чем? Что Фрейд, как и другие мыслители, когда пытаются изучить феномен, пытаются схватить его, что? Его элементарную, его базовую форму в качестве какого-то чистого феномена. И здесь тогда он психику, ну, я грубо говорю, психику или объект своего исследования, личность, если хотите, пытается расчленить. И здесь он, скажем так, не является пионером, не является первооткрывателем, расчленить на элементарные частицы. Это как эти демокритовские концепции атомов, первокирпичиков. Это мы видим то же самое у Вунда, то же самое мы видим у гештальт-психологов, которые в то же время как раз изучали процессы восприятия сознания, да, и выделили какую-то элементарную форму гештальт, то здесь мы видим, Фрейд пытается ухватить нечто базовое и, скажем так, то, которое уже, скажем, является основой. Но если это основа, во-первых, какую природу эта основа имеет, раз возникает вопрос, и здесь и мы видим его некие колебания, его позиции. То ли это биологическая природа, то ли это психическая, то ли где-то на стыке. И у него даже в определениях этого влечения все время происходит некая такая плавающая позиция. И, соответственно, если речь идет о том, что у влечения уже имеется объект и субъект, возникает вопрос, откуда. И, соответственно, тогда мы имеем дело с нечто априорно имеющимся и заранее встроенным в психику, как на основе, там, я не знаю, либо врожденности, либо конституциональной основе. И, соответственно, присутствие объекта и субъекта в качестве уже каких-то базовых структур человеческой психики. Но так ли это? Так ли это? Понятно, о чем я сейчас говорю?
Да, да, они же формируются, когда ребенок появляется, насколько я
поняла.
Это не врожденная функция. То есть это все формируется в процессе развития. Вот.
Безусловно. И вот здесь важно это видеть. Важно видеть попытки этого автора, Зигмунда Фрейда, который, пытаясь схватить этот феномен, но описывает его через его свойства, через его качества. И вот смотрите, здесь тогда речь идет о чем? Откуда вообще берется вот сам этот феномен? И вот я вам начал подсказывать вот эти вот сексуальные влечения. Почему именно сексуальные влечения стали основой того пристального внимания, благодаря которому он попытался вот что-то элементарное ухватить? Мы уже знаем, что Фрейд – это практик, у него достаточно обширная практика была к тому времени. 15-й год – это уже Фрейд, это зрелые, скажем так, этап его творчества, когда уже позади были и базовый труд его, и толкование сновидений, и случай Анны О, истерию, где он описывал, и так далее, и многие другие. Но, тем не менее, он сексуальность для него, и вот это вот сексуальное влечение является чем-то базовым. Почему? Ну, будем говорить прямо. Потому что раз за разом он все время сталкивался с чем у своих пациентов? С проблемами именно сексуального характера. Невроз это как раз всегда имеет оттенок именно сексуальности. И здесь Фрейд является новатором. Угу. Хорошо, Анна, продолжайте.
Там еще было про как вот про принцип удовольствия и неудовольствия он связывал, да, про то, как ребенок, там какая-то вот стадия, да, когда нарциссизма, когда он курс, да, раздражителей ребенок воспринимает, что сначала, да, что все, что хорошо, это удовольствие, да, все, что враждебно, это неудовольствие. Угу. Да, и потом идет вот, ну, эволюция вот этого.
Итак, для, соответственно, младенца здесь очень важно то, что вы говорите, и здесь речь идет как раз о базовом характере этого понятия. Соответственно, те стимулы кодируются как раз через систему удовольствия и неудовольствия. Очень хорошо. Но, с одной стороны, здесь возникает вопрос, откуда берется вот эта вот система кодировки или система развлечения удовольствия и неудовольствия, на основе чего она кладется. Да? Возникает вопрос. И также важный вопрос, с которого он начинает Фрейд, это разделение внешних стимулов и влечений. И он говорит, что внешние стимулы, которые действуют на организм, не являются все-таки, не являются влечениями. Да? И он здесь производит некое разделение на внешние и внутренние.
Ну да, то, что внутренние, они какие-то, да, более, ну, какой-то постоянной силы, да, и от них невозможно убежать, от внутрь, так как они происходят изнутри организма. Ага. От внешних можно, да, убежать, и они такие, ну, как бы могут приходить и уходить, насколько я поняла.
Угу. Но, Анна, вот смотрите, тогда мы снова попадаем в некоторую ловушку. Угу. Почему? Потому что мы кладем априорное разделение на внешнее и внутреннее. И здесь Фрейд как раз куда-то попадает. И попадает он в ту ловушку, из которой пытается. Но удивительное дело, он ведь видит те тупики, он видит себя мыслящего как бы со стороны и видит те тупики, куда попадает. И помните, какую он предлагает концепцию? Концепцию вот этого вот развлечения, как оно формируется, внешнее и внутреннее. Как этот там организм, или как его назвать, помните метафору его, протоплазматический пузырек, да? Угу. Где он как раз пытается выстроить вот эту вот метафорическую концепцию. Как же у него происходит понимание и развлечение, как кладется развлечение на внешнее и внутреннее?
Там какая-то такая сложная схема, я, честно говоря, ее сейчас уже не вспомнила.
Угу. А кладет он ее... Может быть, кто-то помнит из текста? Юля, может быть, вы помните?
Нет, я не помню. Угу.
Ну, там все достаточно просто. Помните, он говорит о том, что если внешний стимул отличается от внутреннего чем? Тем, что мышечная активность позволяет избавиться от стимула, от внешнего стимула. И, соответственно, таким образом понятно, что он внешний. А от этого внутреннего раздражителя, который как раз является влечением, с помощью мышечной активности не избавиться. И таким образом возникает какая-то такая, я бы сказал, ироничная какая-то картинка. Вот подрыгался, если это вот раздражение прошло, значит, это внешний признак. Подрыгался, если не прошло, то значит, это внутренний признак. Внутренний раздражитель или влечение. Но действительно это ли является как раз тем, что кладет эту систему развлечений? И здесь, я думаю, Фрейд как раз попадает, как и во многих местах в этой статье, как видим, мы статья изобилует такими тупиками, где он попадает, и, соответственно, забегая вперед, может быть, даже этим стоило бы закончить, он говорит, что... Он говорит, да, я понимаю, что с точки зрения стройности эта теория в лечении, она сырая, она абсолютно не простроена, но тем не менее для концепции психоанализа она очень важна, говорит Фрейд. И вот здесь давайте попробуем подумать над все-таки важностью этой концепции и в чем уж такая здесь важность. Угу.
Игорь Александрович, а он ведь с другой стороны все равно выделяет и говорит про тело, что через тело это все происходит, вот это развлечение. Ну, я так услышала, по крайней мере, потому что я даже себе записала. Вот, он пишет, влечение – это граница между душевным и соматическим. Психический представитель раздражений, исходящих из внутренности тела и проникающим в душу.
Совершенно верно.
То есть это, и здесь... Он вот это как раз вот, и, скажем, мысль-то у него, может быть, и была, что вот это внутреннее развлечение, оно через тело идет на плохое и хорошее, ну, то есть приятное, неприятное. Как формируется вот это, ну, как отбрасывание удовольствия, неудовольствия.
Очень важно, Оксана, то, что вы сейчас говорили. И Оксана сейчас уловила важнейшую мысль. Какую? Что началом начал выстраивания структуры, то, о чем в последующем у нас пойдет речь, и у основания чего находился как раз автор психоанализа, отец-основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, как раз именно тело. А я бы здесь... термин тело не использовал.
Но он, да, он
почему?
Не
пока...
говорит про тело. Он...
Тела пока нет. Мы уже с вами кое-что знаем. И здесь тело, как тело, еще не существует. Здесь мы имеем дело все-таки прежде всего с организмом и его функционированием. Да?
Ну вот он говорит, источник влечения – это соматический процесс в каком-либо органе или части тела.
Угу.
Раздражение которого в душевной жизни воплощается во влечение.
Абсолютно. Абсолютно верно. И здесь тогда мы видим, что начало и психики в целом, и структуры, я бы так сказал, психической структуры, оно закладывается путем положения вот этого развлечения. А именно здесь Фрейд стоит у истоков начала этой структуры, психической структуры, выстраивания. А что такое структура? Это прежде всего возможность развлечения, возможность как-то так или иначе структурировать и выстроить четкий порядок. Но на основании чего этот порядок выстраивается? И здесь он дает гениальный ответ, что... вот как раз эти соматический ответ или реакция организма в плане его функционирования, они как раз дают ту основу, тот базовый фундамент, с которого и начнется строительство уже психики. И влечение здесь выступает как первичная, скажем, такая система репрезентации, где соматический ответ или реакция организма, они как раз являются тем первичным, с чего, как в той песне, с чего начинается Родина, да? И вот здесь как раз это самое начало-начало. Очень-очень важно, Оксана, то, что вы сейчас говорите. И это Фрейд как раз в этой концепции нам дает. Угу.
Да. Да.
Угу. Но, тем не менее, он дает в качестве удовольствия и неудовольствия, благодаря чему? Что это за процесс, принципы так называемого удовольствия и неудовольствия?
Ну вот он еще тут... Вот тут я себе даже знак вопроса поставила, я тут не совсем ухватила.
Угу.
Он говорит о каких-то первичных неразложимые влечения. Что это за первичные неразложимые влечения? Я вот тут вообще выпала, не поняла.
Здесь Здесь ведь, еще раз повторяю, очень много тупиков, в которые mm-hmm. Фрейд сам заходит. И, как видим, он эти тупики, скажем так, не пытается закрыть. Mm-hmm. Он уходит, но через какое-то время в других статьях он вновь и mm-hmm. вновь возвращается к этому. Первичное неразложимое это влечение. Что это, возникает вопрос, да? Угу. И, соответственно, возникает также вопрос, и не менее важный вопрос, то, что мы с Анной сейчас артикулировали, это развлечение. Он же сразу различает внешнее и внутреннее. Внешнее и внутреннее. Что влечение – это нечто внутреннее.
Да, это внутреннее.
Но как, угу. Да, но как кладется это развлечение с точки зрения понимания самого индивида, что у него есть лечение, а есть внешние, внутренние стимулы.
Ну вот тут еще тогда неприятные ощущения связаны с повышением раздражения, а приятные с наслаждением.
Угу. Угу.
То есть вот в этом тоже же есть какое-то развлечение.
Что это тогда за концепция? Да, безусловно. Но дает ли нам, соответственно, вот эта вот концепция, понимание, как кладется в плане
не совсем
развлечений внутренние и внешние. Я скажу сразу, это не дает.
Да, я говорю, что тут непонятно.
Но это дает нам что? По большому счету речь идет о некой экономической концепции внутреннего устройства вот этого психического функционирования. Да?
Угу.
Где есть раздражение, которое необходимо, которое накапливается, которое необходимо как-то избегать, и вся система тогда функционирования как бы нервной системы, он же об этом пишет, нервная система – это аппарат, наделенный функцией устранения этих раздражителей. То есть здесь речь идет о чем? О том, что вот это накопленное, эти раздражители, они должны быть так или иначе каким-то образом утилизированы. Так называемое преодоление раздражений. Да?
Угу.
Угу. И тогда здесь понятно, что во многом идет построение этой концепции. Порою достаточно гипотетическое и допустимое, и иной раз, я бы сказал, вполне возможно даже в какой-то степени спекулятивное. Но, тем не менее, оно важно нам для понимания, прежде всего, автору, для чего необходимо это было.
Чтобы да. как-то то, с чем он столкнулся на практике, ему же нужно как бы докопаться, откуда это все.
Конечно.
Где его основа? Конечно. Вот это проявление этих сексуальных влечений. Откуда они, как они образуются, как они формируются там, при истерии, при обсессии.
Безусловно. И здесь речь идет, вы здесь абсолютно правы, речь идет о чем? О том, что на практике Фрейд бесконечное количество раз встречался с феноменами какими? Теми феноменами, которые не подвластны именно сознанию. И, соответственно, когда что-то происходит, когда, допустим, не справляется вытеснение, когда происходит нечто в плане симптома, в плане отыгрывания чего-то, и вот здесь как раз именно то место, где он все время схватывает какой-то феномен. Но схватывает он это через явления, которые как бы сами себя кажут через симптомы, если я уже сейчас по Хайдеггеру иду. Но сам феномен здесь скрыт. И тогда он через вот эти вот косвенные признаки видит, что он имеет дело с чем-то, с какой-то энергией. Ну, энергия – это мое слово. Здесь я пытаюсь сейчас как какой-то построить язык для того, чтобы понять самого Фрейда. И этот феномен, он пытается схватить и схватывает его через концепцию как раз влечений. И тогда есть какая-то базовая априорная субстанция, которую он означивает как влечение, которое так или иначе проявляется через всевозможные концепты поведения, симптоматики, каких-то моментов обсессивных, истерических, то, что происходит каждый раз. Возникает вопрос, а зачем там истерички, допустим, отыгрывать? Зачем так или иначе как-то скрывать эту сексуальность, но через симптом, этим всевозможным дором, анном, о, и так далее, отыгрывать вот эту какую-то сексуальность. И здесь он тогда схватывает это в качестве некой субстанции. Субстанция, это говорю я, почему? Потому что он пытается субстантивировать этот феномен. Он пытается его означить и, соответственно, встроить в какую-то стройную теорию, стройную концепцию. Но шел он, конечно же, через практику, где на практике видел и встречался ежедневно с вот этим вот проявлением чего-то, какого-то феномена, которое так или иначе заставляет индивида каким-то образом проявлять свою активность. В том числе, как сказала Анна, через такие непонятные совершенно поведенческие моменты, которые можно назвать как садизм и мазохизм. И тогда вот этот феномен он попытался ухватить и выстроить через какую-то теорию. Но здесь возникает вопрос, удалось ли ему это в полной мере осуществить? Вот в чем вопрос.
Нет, конечно.
В какой-то мере удалось, но в какой-то мере не удалось.
То, что он это связал вот с этими соматическими процессами, да, вот и с какой-то частью тела, то, что напряжение происходит в органе, мне кажется, это гениально.
Безусловно, это действительно гениально. И тогда он, с одной стороны, отталкивается от организмических процессов, а здесь мы видим, что удовольствие и неудовольствие, оно напрямую коррелирует с чем? С теми состояниями организма, нарушения и восстановления постоянства внутренней среды, баланса или гомеостаза. Угу. И, соответственно, именно тогда это является отправной точкой, что посредством функционирования организма на уровне психических репрезентантов как раз и осуществляется и кладется это начало, это первичная структура развлечения, которая кодируется через принцип удовольствия и принцип неудовольствия. И, соответственно, тогда мы имеем дело уже с первичной составляющей структуры, где происходит что? Дальнейшее развитие уже через эту систему развлечения, удовольствие и неудовольствие, плохо или хорошо. Что, забегая вперед, могу сказать однозначно, и это мы увидим, когда будем знакомиться с работами там, теории объективистов, той же Мелани Кляйн и так далее, что это действительно его гениальная находка, которая найдет, собственно говоря, воплощение, в частности, в концепции Мелани Кляйн, в этой параноидно-шизоидной позиции, помните вы, да, где как раз первичное развлечение, вот это вот расщепление на плохое и хорошее, плохая мать, хорошая мать, там пишет об этом, в частности, Мелани Кляйн, оно как раз кладется на основе этого, вот этих вот организмических процессов, и, соответственно, которые являются первичной и той, скажем прямо, исторической, том историческом этапе, который каждый из нас прошел, и, соответственно, здесь тогда закладываются как раз основы функционирования того этапа, И если происходит фиксация, то и закладываются основы основ, что в дальнейшем найдет свое отражение в концепции структуры и развлечения невроза от психоза. Соответственно, мы понимаем, что речь идет вот о этой системе расщепления, да, где плохо и хорошо, удовольствие и неудовольствие, где вот это вот мышление, которое находится в системе диспозиций, постоянная диспозиция осуществляется, вот эта вот двоичная система мышления, это как раз мышление психотическое. Угу. И здесь, безусловно, его некая гениальность проявляется. Но насколько непросто тогда проявляется вот его стремление выстроить, схватить этот феномен и выстроить его в качестве чего? В качестве, конечно же, стройной, понятной концепции, которая стала бы основой последующей по задумке Фрейда метапсихологической концепции, которая могла бы объяснить дальнейшее движение. Так, у нас Юля выпала. Сейчас, минутку. У нас выпала, по-моему, Юля, да? Ага, сейчас мы добавим. Соответственно, вот здесь как раз этой статьей это... Так, меня слышно?
Ну да, слышно.
Да.
Так, кто-то у меня перешел в режим ожидания. Это кто?
Юля, наверное.
Юля, да? Угу. Так, что-то она, видимо, не туда нажала. Сейчас мы ее вновь попробуем. Все. Юля, вы с нами?
Да, да, да.
Ага, все, все. Тогда мы продолжаем. И, соответственно, то, с чего начала Анна. Он тогда, автор, Фрейд, пытается как раз классифицировать влечение, описать его и, соответственно, описать через систему взаимодействия, где есть такие, я бы сказал, уже какие-то физические качества этой энергии. Здесь он применяет, ну, чистой физикой идет, это напор или сила этого влечения, это цель влечения или вектор направленности этой силы, да? Ну, чистая физика здесь начинается. Это объект, источник и так далее, и так далее. Здесь посредством вот этой концепции он пытается как раз артикулировать этот феномен и, соответственно, его так или иначе описать.
Ну, Игорь Александрович, вот смотрите, с другой стороны, да, вот эта система развлечения, он же ее тоже ухватывает, он же говорит об амбивалентности влечений.
Угу.
Он все равно где-то эту мысль, ну, каким-то образом ухватывает. И про архаичность он говорит.
Конечно.
Что оно архаично.
Конечно же. Конечно же. И и архаичность, и амбивалентность являются теми важными свойствами. Но, Оксана, ведь здесь он, понимаете, что делает? Он тогда набрасывает какие-то элементы, описывающие или позволяющие нам ухватить этот феномен, и пытается из них выстроить какую-то структуру.
Угу.
Угу. Но да. Насколько у него это получается?
Ну, не знаю. Как-то непонятно, откуда, вот когда читаешь, непонятно, откуда он к этой мысли пришел и как он к этой мысли пришел. Вот.
Какой мысли?
Ну, вот про архаичное. То есть там как-то раз. Как-то, ну, как сказать, ну, я когда читала статью, мне было понятно, потому что мы перед этим с вами разобрали, и уже вот эта вот концепция идеально, не идеально, она как-то вот уже была в голове, и ты просто видел, как это, как бы видишь, как Фрейд это выстраивает. Ну, вот свою вот эту вот теорию и про амбивалентность, и про архаичность. Ну, как будто вот, знаете, что-то не хватает. Как будто ты уже знаешь ответ на его вопрос, да, и читаешь вот его, ну, скажем так, выстраивание вот этой вот концепции, его мысли, как он мыслит. И поэтому какие-то вещи сложно. Мы же привыкли сразу вот к стройности какой-то, чтобы четко было вот, так вот, логикой какой-то. А здесь он как бы перескакивает, то есть вот, и поэтому какая-то определенная сложность возникает.
Конечно же. Но учитывая то, что мы все-таки находимся в более привилегированном положении.
Да, конечно.
Это в качестве чего? В качестве того, что уже более 100 лет прошло с того момента, как появилась эта статья, как его движение, оно стало осуществляться, и потребовались десятилетия для того, чтобы вот то, что набросал...
Да, то, что набросал, их развить его мысль. Вот.
Конечно же, конечно же. Вы понимаете,
их можно развивать, и меня просто поразило про этот нарциссизм, там подглядывание. Я просто про общество, вот то, что Винов говорит, что мы сейчас как бы на определенной стадии. У меня вот эта картинка, я думаю, трындец, что происходит, да, сейчас. Там селфи, выглядывание, там подглядывание. То есть получается, то есть мы как бы фиксировались где-то на какой-то, скажем, регрессировали, вот. Ну вот и Фрейд же об этом еще когда писал? 100 лет назад.
Безусловно. И здесь речь идет о чем? Вот понятие нарцизм все-таки для Фрейда, а именно так он не нарциссизм, а нарцизм, вот статья его называлась, да, где он как раз ставит по большому счету вот этот нарцизм в один ряд с психическими расстройствами. Тогда еще происходил выбор классификации в психиатрии, и не было еще понятия шизофрения, но вот-вот прям в это время вот выбор происходил, название. И, соответственно, речь там как раз шла о психотической структуре прежде всего. И еще до понимания, до оформления структуры Фрейд дает нам уже какие-то элементы, отдельные элементы, через которые он пытается описать феномен человеческой души. И, соответственно, безусловно, это у него получается не вот стройно и четко, где он сразу бы выстроил свою концепцию, но мы видим, как он пытается из этих каких-то отдельных элементов сложить какой-то пазл, какую-то стройную концепцию. И, безусловно, здесь многие элементы, они так или иначе не, ну, скажем так, не встраиваются. И здесь мы видим, что, безусловно, у него уже есть разделение и различение между «я» и объектом, да, между внешним и внутренним, как мы видим. И, соответственно, дальше он вообще, когда начинает писать о судьбах этих влечений, по большому счету он пишет о чем? О тех защитных механизмах,
которые сублимация, теснение.
Да, совершенно верно, которые в последующем примут с легкой руки уже дочери Фрейда, Анна Фрейд, окончательное свое, скажем так, значение в виде неких защитных механизмов и функционирования структуры «я». Да по большому счету именно здесь мы стоим у самых у самого истока, у самого родника, откуда берет начало практически многие направление в психоанализе, и, соответственно, откуда берет начало само, я бы сказал, непростое, разнородное, как лоскутное одеяло, вот это вот поле психоаналитических концепций. И в дальнейшем мы видим в конце статьи, он начинает развивать и разворачивать как раз что? Да вот эти вот защитные механизмы или то, как индивид с этими влечениями так или иначе справляется, что-то из них изготавливает. Да? И здесь становится понятно, что с каким материалом, какой материал он описывает, насколько богатый практически опыт и материал был у Фрейда, который позволял ему видеть вот эти, скажем так, перипетии движения этих влечений, что позволяет ему так или иначе даже выстроить какие-то моменты, связанные с вот этим влечением, и позволяет рассуждать о каких-то моментах, которые, я думаю, здесь, насколько они имеют отношение вот к тому источнику, к тому началу начал, к той базе влечения, которая в последующем реализуется, к примеру, через любовь.
Но это вообще интересно.
Угу. И насколько ему это удается, здесь вот для меня, честно говоря, большой вопрос. Ведь дальше он начинает выстраивать, и там уже очень такой дискурс, я бы сказал, и научный, и философский, где он с позиции влечения пытается определить понятие, дать понятие любви, дать понятие вот этому гендерному принципу мужское и женское, да?
Да.
Но здесь, как и в других местах, он опять попадает в ловушки, попадает в тупики, где кладет эти различия, как и я, и объект, как мужское и женское, как некое априорное. Но тут же, вот все-таки какой тонкий, тонкомыслящий человек, который сомневается, который видит свои тупики, и тут же он дает возможность себя останавливать и, соответственно, говорить, например, про это мужское и женское, что ну, это все-таки не дает нам возможности радикально, исключительно точно и однозначно предполагать, что это именно так. Такие оговорки он себе, соответственно, позволяет. Угу. Хорошо. Так, а Лена у нас, наверное, не на связи, так я понимаю, у нее микрофона нет. Ну ладно. Юля, может быть, вы что-то скажете?
Ну вот для меня вот, наверное, тоже было самым большим. У меня в этой статье два таких открытия было в плане того, что вот получается, даже если взять название, влечение их судьбы, то есть вот это вот открытие как раз Фрейда по поводу того, что влечение это ну как не источник вот внешнего раздражения, да, то есть оно не возникает и исчезает, то есть оно остается. И вот это вот как, ну, метафорически судьба, то есть она как бы не разово, да, а вот остается, ну, в человеке там, в психике.
Ага.
Вот, вот это вот первое. А второе, конечно, меня вот больше всего поразило то, вот этот разворот, когда он говорит, что по поводу судеб в лечении, ну и там он описывает, там вот больше всего меня поразило, как вот это, ну, в его голове возникла тема, что лечение может, ну, менять направление, то есть в сторону противоположную. Потому что, ну, это вообще вот так вот для головы, как это можно, ну, так, интересно было, то, что вот такой разворот был. И, соответственно, как бы, ну, вот мое мышление, оно тоже сразу же как-то вот, ну, как-то на это со стороны, что ли, посмотрела в плане то, что, ну, вот оно как-то сейчас не узконаправленное, да, вот как-то оно может расширяться. Вот я замечаю, когда читаешь такие статьи.
Угу, угу.
Вот. Ну, мне вот было бы интересно дальше разобраться вот в плане как раз, ну вот почему-то вот меня очень зацепила вот эта тема противоположности, то, что они могут вот эти влечения, ну, менять направление свое.
Угу.
Вот.
Могли бы здесь немножко пояснить? Вот вы сейчас говорите о том, что у вас в этом плане зацепило. И что тогда вот здесь вот в плане этого смены вектора, а по большому счету именно об этом идет речь, превращение в противоположность, да, в качестве описываемой судьбы влечения, что здесь для вас является вот важным, что, скажем так, отмечается здесь?
Ну, интересно то, что вот эта вот, ну, концепция, например, вот садизм, мазохизм, да, то есть получается, ну, садизм – это вот когда объект, так сказать, насилия, он вне, да, ну, как бы какой-то другой там, например, человек. А мазохизм – это, то есть, в принципе, концепция это остается та же в плане того, что просто вот меняется, ну, вот, как, я не знаю, там, субъект, объект, и на себя переносится.
Угу.
Вот, а концепция это получается, суть-то, ну, как я поняла, одна и та же. Просто вот, ну, немножко направление вот это вот меняется. Вот это влечение, то есть влечение-то, оно остается, ну, грубо говоря, там, что-то, насилие, да, какое-то производить, но только уже, например, мазохизм над собой, а садизм там над другим.
Угу.
Вот, то есть вот это вот, ну, я не знаю, как правильно, да, вот в понятиях психоанализа, то есть вот это, ну, тема, наверное, я, да, и идентификации, ну, какая-то часть я, что ли?
Да, я думаю, что, Юля, ведь здесь речь идет о чем? О взаимоотношениях с объектом. И как раз Фрейд прочерчивает те горизонты, в которых разворачивается вот эта непростая трансформация этих влечений. Первично идущие вроде бы в таком вполне понятном и легко объяснимом векторе удовольствия и неудовольствия. И течение влечения, оно однозначно течет туда, где есть удовольствие, и оттуда, где его, соответственно, нет. И здесь это напоминает что? Напоминает, опять же, физический закон, где вода пробивает себе русло, или река пробивает себе русло там, где ландшафт позволяет воде протечь, учитывая вот эту вот какую-то силу притяжения. Но насколько это бывает удивительно, удивительная трансформация течения этого влечения или течения этой реки претерпевает в человеческой природе, вот здесь все очень и очень непросто. И Фрейд как раз начинает описывать вот эту систему, эту трансформацию через отношение объекта и субъекта, да, я и объект, через концепцию удовольствия и неудовольствия и через некую позицию активности и пассивности. И здесь, с одной стороны, опять же, говоря об этой статье, здесь мы видим зачатки дальнейших концепций, которые будут развиваться. В частности, вот это развлечение внешнее и внутреннее. Внешнее и внутреннее. И, кстати, это развлечение, которое во многом не все аналитики этим владеют. Ведь здесь речь идет о чем? Это как будто бы речь идет о неком дальнейшем развитии этой концепции – это воображаемое и реальное. Да? И как раз речь идет об образе и реально существующем объекте, объекте внешнего мира, внешне-внутреннем. И, соответственно, встречается на очень ранних стадиях ребенок, оно интериоризируется, пользуясь уже терминологией Выгодского, и становится внутренним содержанием. И, соответственно, здесь внешнее и внутреннее разделяется на воображаемое, где также присутствует я и объект, и на реальное, там, где мы встречаемся с каким-то индивидом и, по большому счету, проецируем на него свое воображение. И посредством этих внешних отношений, конечно же, что? Происходит отыгрывание тех внутренних, тех воображаемых отношений, которые мы с легкой руки Лакана называем уже в современном психоанализе симптоматическими отношениями или симптомом. Да? И здесь же мы имеем дело с экономической концепцией удовольствия или неудовольствия. И здесь становится понятно, что, допустим, вот это вот речь ведь идет здесь все очень просто о какой-то физической даже природе этой энергии влечения, которая должна течь якобы туда, где есть удовольствие и где нет, чтобы избежать неудовольствия. Но насколько сложно происходит, насколько сложна происходит система вот этих вот трансформаций в плане этих позиций садизма и мазохизма. И здесь, ведь тогда речь идет о том, что в этой статье он сделал небольшой набросок такой трансформации, который в последующем он посвящал не одну статью. Вот проблема садизма и мазохизма, она потом находила отражение как в такой более обширной статье, как очерки по теории сексуальности, куда, по большому счету, большая часть этой статьи вошла как составная часть. В дальнейшем это экономическая теория мазохизма. Это такие статьи, как «Ребенка бьют», где Фрейд как раз очень-очень подробно продолжает эту концепцию и рассматривает вот трансформацию, очень сложную трансформацию вот этих первичных, скажем так, влечений, которые трансформируются и превращаются в совершенно вроде бы обратное по значению, которое противоречит экономической вот этой вот концепции удовольствия и неудовольствия, но тем не менее, на самом деле они не противоречат, а именно находятся как бы в русле этой концепции. Потому что через, скажем так, вот это вот изменение вектора направленности происходит что? Да происходит как раз достижение этого удовольствия. Достижение этого удовольствия. Почему? Да потому что существует какой-то запрет. И здесь пишет об этом, скажем так, Фрейд, встреча с каким-то объектом, который артикулирует и, соответственно, трансформирует течение этой энергии, энергии влечения, либидо. И дальше это позволяет ему через 10 лет, это уже 1925 год, дополнить свою концепцию влечений, введя туда не только либидо, как некую энергию сексуальности, но и введя туда понятие, помните, мартиды или влечение к смерти. Здесь, в этой статье, первоначально этого нет. Оно появится только спустя десятилетия. И таким образом мы видим, что концепция влечений у Фрейда, она трансформировалась сама и видоизменялась. И именно благодаря этой концепции влечений, трансформации ее, видоизменения, где включается как раз влечение к смерти, так называемое, здесь для Фрейда открываются пути, которые позволяют ему более детально описать все вот эти вот деструктивные аспекты поведения, когда на самом деле энергия влечений, она осуществляется и, казалось бы, вне логики вот этого удовольствия и удовольствия, удовольствия и неудовольствия, принимая совершенно непонятные какие-то формы. Но здесь следует добавить, что вклад нашей отечественной, нашей, скажем так, как это сказать, соотечественницы, это Сабина Шпилерой, одна из первых русских психоаналитиков и учениц Фрейда и Юнга. Соответственно, ее вклад в эту концепцию, она на 2 десятилетия опередила Фрейда, и в своей очень коротенькой статье «Деструкция как важнейший фактор развития» она как раз дает возможность увидеть. К сожалению, Фрейд в это время не оценил этой статьи, но в последующем, собственно говоря, ее концепция, концепция деструкции, она вошла в психоанализ в качестве вот этого влечения к смерти или мартида. Там, где деструкция играет важную роль в развитии человека, в творчестве. И, соответственно, именно там она закладывает вот это вот влечение к смерти, то, что у Фрейда появится в его теории спустя 2 десятилетия. Вот это очень, на мой взгляд, интересный факт. И, соответственно, здесь на уровне концепции влечений мы имеем как раз с очень непростой системой, системой там, где вот эта вот концепция реального и воображаемого, биологическая концепция, здесь мы однозначно это увидели в самом начале, и концепция экономическая, пытаются как раз выстроиться в какую-то стройную концепцию, стройную теорию объяснения вот этой очень непростого феномена под названием человека, его психика, его душа.
Угу. А вот еще, Игорь Александрович, вот я не знаю, впервые ли вот в этой статье, или было раньше, появился термин фиксация от Фрейда? Ну, получается, он ведь тоже еще пишет в своей статье, что, ну, вот, фиксация, да, появляется, и тогда как, ну, кладется конец подвижности влечения. Ну, это, допустим, если продолжить, то есть вот это вот... Ну,
термин фиксация, все-таки, Юля, здесь я полностью согласен, он связан с чем? Он связан в том числе и с концепцией развития. Ведь, вот, смотрите, концепция влечения, она является базовой для Фрейда, и он этого не скрывал, несмотря на то, что она была сырая, и она дает возможность развивать в дальнейшем что? Очень важную для психоанализа концепцию развития психики, психического развития, так называемая теория психосексуального развития. Помните?
Угу.
И ведь там происходит что? Происходит как раз трансформация этого влечения в процессе развития посредством чего? Посредством либидонозного наполнения и вот то, что происходит, либидонозное направление определенных частей тела или органов. И, соответственно, здесь мы выходим на эту концепцию Фрейда. Это оральная стадия, анальная стадия, фаллическая стадия и так далее. О чем здесь речь? Да, конечно же, здесь базовой является что? Это концепция влечения. Концепция либидозного развития, где на определенном этапе развития наполняется вот этим влечением, происходит как бы катексис, так называемый вот этот вот перевод или наполнение, или инвестиции либидо в определенный орган. Понятно, что на оральной стадии, так как рот является важным связующим звеном, которое обеспечивает не только жизнедеятельность, но и всю систему взаимодействия с внешним миром, и тогда рот становится чем-то не просто органом, через который пища поступает, но и тем органом, как пишет Фрейд, сексуальности, развитие сексуальности. Ведь там происходит как раз катектическое наполнение этого, этой ротовой области, и рот превращается в некий локомотив, в некий модус-орган, который двигает всю систему психического развития. Вот мы видим, насколько обширна вот эта вот концепция влечений, которая находит отражение во многих аспектах, во многих теориях, во многих концепциях Фрейда. И развивается в дальнейшем, как мы видим, здесь она развивается через концепцию развития, что, собственно говоря, является чрезвычайно важным в плане описания становления вообще психики, и действительно является чем-то важным, каким-то прорывом. Угу.
А вот еще у меня один вопрос вот возник. Ну, это уже вот, так сказать, в наше время, да, получается, вот Фрейд пишет, что существует, ну, вот когда он писал про истерию и невроз навязчивости, что причина заболевания состоит в конфликте между требованием сексуальности и я. И получается тогда, если для невротической структуры и вот, ну, стратегии, да, вот обсессия, это получается запрет на сексуальность, да, как я поняла. А вот тогда истерия, это что?
Ну, Юля, мы же с вами работали уже с сексуальностью, и я думаю, что, на мой взгляд, мы уже должны понимать, что, во-первых, есть сексуальность, да? И почему невроз, он всегда связан с сексуальностью? Почему, как вы думаете?
Ну, я так поняла, что вот это вот либидозное влечение, оно фиксируется на какой-то стадии. И, ну, в зависимости там истерии это или обсессия, ну, это разные стадии, и, соответственно...
Ну, вообще, во-первых, истерия и обсессия – это стадия одна, это эдипальная стадия, да, или фаллическая. Именно там происходит формирование этих, этой невротической стратегии отношений. Это мы знаем уже благодаря Лакану. Но разные, скажем так, такты фиксации вот на этой стадии эдип. Но, тем не менее, во-первых, почему именно... неврозы всегда именно вот сексуальный подтекст, именно сексуальность здесь является главенствующим. Почему?
То, что запрет.
Ну, вот как, запрет. Как
инстанция закона.
Инстанция закона. Очень хорошо. Безусловно. Запрет всегда рождает желание. Здесь вы абсолютно попадаете куда-то в точку. Очень важно. Но почему? Почему сексуальность? потому что для другого, для невротика всегда важен центр тяжести его психики находится где? На стороне?
Другого.
Ну, конечно же, на стороне другого. Я думаю, вот это очень важно всегда помнить и никоим образом не упускать из своей системы представлений. Ведь у психотика этого нет. Поэтому что такое для него сексуальность, здесь очень-очень непонятно. Эта система, она вообще не простроена, и, соответственно, там, что называется, это может быть слово без некого значения. У невротика все отношения, они сексуальны, а сексуальность это что мы помним? Это, соответственно, поиск своей нехватки на стороне другого. И здесь тогда для невротика, ведь все отношения, они сексуальны. Почему? Да потому что он все время ищет то, чего ему не хватает на стороне другого. И, соответственно, то, что ему не хватает, скажем так, то, что он мог бы как бы взять, и здесь как раз инстанция запрета, которая перекрывает ему свободное течение как бы вот этой вот концепции удовольствия и неудовольствия, такая экономическая концепция теории влечений, да, где он бы взять, ну почему бы просто не попросить, почему бы просто не сказать, а пойдем с тобой переспим, да? А нет, надо в кино пригласить, нужно там стихи почитать, там букет подарить или еще что-то. Какие глупости, какие сложности, да? Казалось бы. Но именно здесь как раз вот эта сложность надстройки рождается как раз, Юля, здесь вы совершенно правы, наличием объекта и наличием запрета, инстанции большого другого. И вот в этой сложной системе нужно так, как это сказать, нужно так извернуться, чтобы удовлетворить свое желание, свое влечение, но так, чтобы это желание совпадало с желанием другого. Я ведь для невротика очень важно видеть подтверждение своего желания в глазах другого. Желание невротика всегда принадлежит другому. Да?
Игорь Александрович, а если, допустим, ну, ты уже становишься достаточно зрелым, тогда тебе ведь не важно подтверждение своего желания. Ты же понимаешь, что желание, оно всегда тому принадлежит. Я правильно вообще так понимаю? Ну, концепцию нашего...
Не знаю.
Понятно.
А что значит становишься более зрелым?
Ну, когда ты уже не нуждаешься в этом подтверждении другого. То есть для меня зрелость это, скажем так, ну, как я себе сейчас это выстраиваю, да, это когда вот этот вот другой, да, ну, как сказать, ну, ты независим в такой большей степени от него, вот. То есть какая-то степень свободы, что ли, есть от подтвердит он тебе, не подтвердит, вот как-то вот так. Потому что ты же понимаешь, что желание, ну, по сути, но оно всегда на той стороне и будет. Если ты стремишься что-то подтвердить, то, в принципе, ты уже как бы в симптоме, отыгрываешь что-то свое.
Но здесь, смотрите, Оксана, если ты стремишься подтвердить, ты отыгрываешь что-то свое. И если ты стремишься спрятать, это ведь, соответственно, если вот Юля нам говорила о садизме и мазохизме, как о таких очень непростых путях. Ведь здесь тоже получается очень непростой путь. Но тогда я усложняю свою систему взаимоотношений с другим, который для меня важен, но которого я делаю, скажем так,
тем, но которому я демонстрирую, что типа я ему не важен, что он мне не важен.
Да, правильно понимаю? Что он мне не важен, тем самым пряча то, чего я могу лишиться, выходя в некую открытость, в открытость этих отношений. Это касается невротика. Для психотика же вовсе не нужно что-то подтверждать, ведь для него подтверждение, оно соответственно сопоставимо с чем? Не просто с кастрацией, а с аннигиляцией. Угу. Кастрация — это то, что я просто...
Хорошо, тогда выдерживание вот этой кастрации. Можно вот так вот сказать?
Выдерживание кастрации — это...
Ну, я вот когда читала статью Фрейда, у меня почему-то такая возникла мысль, когда он писал про амбивалентность, да, вот это вот, какую-то вот эту неустойчивость там, да, то у меня почему-то возникла такая мысль, что, ну, я так для себя сформировала, что, в принципе, ну, взрослость, там, зрелость — это когда ты можешь выдерживать, скажем так, вот эту вот кастрацию, да, ну вот это вот как бы амбивалентность от другого, его непонятность, да, то есть когда ты понимаешь, что другое может быть, ну, может быть, он плохо выспался или еще что-то, но как будто тебя это не цепляет, вот, когда ты четко, ну, вот для меня пока это выдерживание вот этой кастрации.
Я думаю, что мы с вами сейчас вступаем на очень скользкую почву, где зрелость, там, я не знаю, взрослость, норма, они становятся чем? Каким-то местом.
Фаллосом, да, вы хотите сказать?
Да.
Сверхценным.
То есть мы, по большому счету, тогда имеется какое-то место, где человек является чем-то законченным, вот он зрелый, и, соответственно, он обрел свое желание, обрел там, я не знаю, свой покой и бог знает что. Ведь как раз мы тогда соскальзываем. Во-первых, здесь речь идет о нашей позиции, да, то, что мы имеем какое-то вот этот вот, неважно что, но какое-то место, можно сказать, идеального объекта, который можно достигнуть. И если так действует аналитик в работе с анализантом, если он это имеет, значит, он что? Он туда ведет своего аналитика, и он тогда владеет чем-то, владеет фаллосом, здесь вы абсолютно правы, и знанием об этом месте. Но действительно ли есть такое место, где человек достигает какой-то зрелости?
Ну, то есть вы хотите, ну, то есть как бы получается, что в принципе выдерживание вот этого свое, ну, я может быть, что-то сейчас свое личное пытаюсь транслировать, и что-то, наверное, меня почему-то вот цепануло вот это вот про амбивалентность, то, что он описывал и писал, и для меня, ну, не знаю, я даже написала себе задать вам вопрос, я в группе даже писала, что я обязательно задам вопрос по поводу амбивалентности, что если ты выдерживаешь эту амбивалентность, то тогда... Ну, это уже как-то говорит о твоей, ну, не знаю, это зрелость, незрелость, ну, устойчивости. Тогда слово устойчивость я возьму. Потому что зрелость, если брать ее в рамки идеальности, понятно, что мы не идеальны, не вряд ли там когда-либо, я не знаю. Ну, хорошо, тогда устойчивость.
Ну, почему бы нет, почему бы нет. Вот амбивалентность, я не знаю, могли бы тогда прочитать вот это вот предложение или кусочек, где вы встретили этот термин, во-первых. Во-вторых, само по себе понятие амбивалентности, оно говорит о чем? Оно нам однозначно указывает на уже наличие невротической структуры.
Да.
То, что вы говорите, это способность удержать. Здесь однозначно вы очень точно характеристику прописываете именно невротической структуры. Ведь для психотической вот этой вот диспозиции, системы диспозиции, там или-или, вот эта вот система.
Ну, а хорошо, но у невротика же тоже тогда может быть, если он в зоне расщепления, где-то он фиксируется.
Конечно, конечно.
Может быть, я про это, про себя, что когда, ну, ты выходишь из этой зоны расщепления, попадаешь немножко тогда в другое состояние, тогда для тебя это как бы выносимо становится. Вот, наверное.
Угу.
невыносима амбивалентность, ну, скажем так, другого. Его неидеальность. Я почему-то амбивалентность вот как-то с неидеальностью соединяю.
Невыносимость или становится выносима его амбивалентность и его неидеальность.
Да. Ну, мы просто тогда остановились, вот, когда Шребера изучали, просматривали, как раз вот, мне просто интересно, как это идеальное, все-таки, как оно преобразуется.
Вот смотрите, Оксана, я сейчас чуть-чуть вам дам, но я думаю, это здесь просто опережая дальнейшее наше движение, нам в дальнейшем нужно будет важно познакомиться со статьями Фрейда. Это вытеснение и отрицание. И, соответственно, где он тоже очень гениально, соответственно, в статье «Отрицание» малюсенькая статья, где он очень, скажем так, путается, но действительно делает какой-то гениальный прорыв. И там, соответственно, что он описывает? Он примерно описывает то, что в последующем дало возможность Лакану увидеть, как формируется объект паранойи и как формируется идеальный объект у невротика.
О, классно.
Из чего он формируется? Да? И, соответственно, здесь это гегелевский принцип, я буквально в двух словах скажу, что вот это вот расщепление, там, где мы находимся в зоне расщепления и в зоне, соответственно, параноидно-шизоидной позиции младенец, происходит что? Происходит вот это вот то, что кодируется как плюс и минус на принципе удовольствие-неудовольствие. Сейчас мы начинаем отсюда. Вот, вот она точка, которую задал Фрейд.
Да.
В последующем там все, что попадает через анализаторы, скажем так, воспринимается ребенком, оно кодируется через вот эту систему. То есть вот она, система, начинает функционировать, и мы тогда находимся в зоне такой функционирования в режиме расщепления. Расщепление, и, соответственно, там, где это расщепление не только должно осуществляться, но и удерживаться.
Вот, все.
Удерживаться. Держит. И тогда то, что не мое, оно вот там как появляется я и объект, вот вначале отбрасывается то, что не мое. Не мое, не мое, вот это вот плохо, то, что кодировано минусом. И в последующем то, что не мое, превращается тогда во что?
В мое, в идеальное.
Нет, подождите. Оно превращается вначале в объект вот путем проективной, интерактивной идентификации. Помните, я думаю, Ивинов про это вам говорил, что вбрасывается это отброшенное в другого, и тогда другой становится объектом преследования. Это паранойя. Это психотическая структура, но она уже более дифференцирована, нежели шизофрения. Там паранойя появляется. В последующем, когда мы выходим на невротическую стадию, на невротический уровень, путем трансформации этот вот отброшенный объект, он никуда не девается, и здесь гениальность Фрейда говорит, что скорее всего вот это вот отброшенное превращается в идеальное я. В тот идеальное я, которое нас заставляет к чему-то стремиться, что-то делать, чего-то там достигать и хер знает чего. Но оно является продуктом и объектом негации. Вот это вот отбрасывание.
То есть, как это проинтересно? Как это происходит? Как это в психике это происходит? Как это просто интересно?
Вот ответы на эти вопросы, я думаю, это требует дальнейшей работы. Но сейчас я просто в качестве ответа на ваш вопрос осуществляю вот такой вот заход. Быть может, рановато, но тем не менее. И, соответственно, тогда идеальное «я» у невротика – это продукт, по большому счету, какой? да преследующий и заставляющий. Но он может его воспринимать, соответственно, в плане уже амбивалентности. Не как параноик в качестве преследования, и он действительно там начинает что-то делать и спасается от этого объекта преследования. Как помните, этот жилец, жилец. Uh-huh. Вот он, чистая паранойя. Там, где он туда со своей обсессивности, туда шаг делает в паранойю и проваливается туда. И, соответственно, у невротика это некий объект идеального «я», который сопряжен с большим другим. Как у человека-волка его отец, как у человека-крысы отцовский объект, такой преследующий, такой, и даже как у человека-крысы. Помните, 20 лет назад умер отец, но он, и Фрейда это удивляет, это то, что он узнает, что отец, оказывается, давным-давно умер. Но все время речь о нем идет как о живом и присутствующем. Что дает Фрейду возможность сказать, что умерший отец становится более жестоким, преследующим и архаичным. Даже у кого? У невротика, обсессионала. Вот он, идеальный объект, идеальное я.
Но у истерии же тоже может быть архаичный, получается. Тоже
конечно,
может.
Конечно. Конечно. Идеальное я тоже есть и у истерии в качестве объекта. В качестве ее преследующего, когда она все время...
В зоне расщепления.
Конечно, к чему-то стремится. И хоть она вроде бы и владеет фаллосом, там, но вот эта вот амбивалентность, и тут же она вроде бы им не владеет. Потому что вот этот образ идеального объекта, она все время его, в присутствии него лишается, понятно. Теряет. И вот это вот как раз ее, вот с одной стороны, одновременная потеря, одновременное удержание, это и есть как раз амбивалентность. Но это свойство возможно только для истерички. Для психотика, если он что-то теряет в присутствии другого, то для
него он обрушает.
Это не просто кастрация, да, для него это обрушение, для него это аннигиляция.
Слушайте, как интересно, Игорь Александрович.
И много, вопросов... много дивного на свете. И вот смотрите, меня очень радует, что у вас появляются такие вопросы, ведь мы сейчас, отталкиваясь от Фрейда, вроде бы от той статьи, которая, ну, скажем так, прямо скажем, сыра.
Но там все равно гениальные у нас.
Но там действительно гениальное его открытие, вот эта вот точка отчета, которая дает возможность нам уже двигаться дальше, и мы сейчас перепрыгиваем буквально через десятилетия, пользуясь, скажем так, наработками уже более современных психоаналитиков, которые как раз также отталкиваясь вот от первичных концепций Фрейда, продумывали их и осуществляли действительно такой важный прорыв в плане как раз оформления этой концепции и прописывания очень непростых вот этих вот очень непростых аспектов функционирования психики и вот этих вот движений. Что, собственно говоря, все-таки дал возможность к осуществлению, к началу тот толчок, который был заложен Фрейдом. Здесь, безусловно, его гениальность.
Угу. Он даже в статье про этот толчок, единый толчок извне пишет, про внешний раздражитель, который к чему-то толкает.
Да, видимо, он как раз про себя здесь. Это действительно толчок.
Ну да.
Я думаю, что вот смотрите, с одной стороны, Фрейд начинает с чего-то важного, с точки отсчета, говоря о влечениях, но потом все-таки, здесь это мое мнение, он перескакивает на уже более какие-то зрелые аспекты, то, с чем он имеет дело, с невротиком. И вот здесь мы видим, как огромный пласт того, что, скажем так, предполагает постепенное, пошаговое развитие, вот даже на концепции влечения, ведь он дает нам точку отчета, мы увидели это, что Мелани Клайн схватит и свою концепцию параноидно-шизоидной позиции положит. Но, тем не менее, здесь он что-то дает. Но и тут же проскакивает, переводя свою концепцию в более сложную описательную категорию уже функционирования невротической структуры. Там, где мы встречаемся с этими защитными механизмами, то, что Юля нам говорила, действие защитных механизмов, ведь действие защитных механизмов, что называется, чтобы до них дойти, ну, пошучу, это как от Земли до Марса. А у него этот путь очень быстро проскакивает и может создаться ложное впечатление, что, соответственно, сами влечения являются какой-то субстанцией. И здесь я все-таки вот именно от этого бы удержал нас, от того, чтобы мы эти, вслед за Фрейдом, влечения не субстантивировали ни в коем случае, включая в них уже, как мы говорили в самом начале, уже какую-то систему развлечений, где положено внешнее и внутреннее, где положен объект и субъект. И, соответственно, мы имеем дело только с чем? С тем, что эти влечения начинают как-то проявляться, и то, что в них заложено, оно просто распускается, как, я не знаю, как растение появляется из семени, начинает расти, развиваться, и, соответственно, как это говорят, от осины липа не растет, да? Но здесь вот как раз это может стать концептуальной ошибкой, тупиком, который нас заведет, ну, буквально в неимоверные тупики. Здесь важно понимать, что огромный пласт был пропущен, и тогда Фрейд, он в конце статьи уже описывает этот феномен, по большому счету, на тех материалах, на материалах своего наблюдения, где, пользуясь концепцией влечения, а влечение это всего лишь навсего, ну, как ее можно, метафору представить? Вот метафора реки, мне кажется, вот вода и течение воды. А здесь, как один из наших коллег, интересующийся восточной философией, сказал, да, блин, это же там, как это, как у этих восточных-то называется эта энергия. Ну, энергия дзы, там... Забыл я одним словом, я не силен в этой восточной философии. То есть, если помните, у них там тоже есть какая-то энергия. И вот те точки вот этих вот муладхары, сахасрары, точки выхода и проекции через тело, вот что-то здесь, как он, наш коллега сказал, вроде бы какая-то аналогия прорисовывается. Ну, почему бы нет? Вполне может быть. И здесь тогда влечение, оно представлено в виде какой-то энергии, которая течет по ландшафтам, нашим внутренним ландшафтам, и те, соответственно, ответвления, то русло, те омуты, те повороты, развороты, водопады, которые образует как раз эта энергия влечения, протекая по ландшафтам, нашим внутренним ландшафтам, этот рисунок русла, он и есть, он образует и как раз аспекты нашей личности, нашей, скажем так, индивидуальности. И изучая как раз течение этой реки, Фрейд указывает на что? Вот характер русла, характер течения говорит о некоторых аспектах чего? Да как раз некоторых аспектах той или иной личности. Как она осуществляет вот это течение и как она осуществляет вот ту систему судьбы этих влечений, которые Фрейд описывает через концепцию как раз защитных механизмов. И становится понятно, что используя те или иные защитные механизмы, мы понимаем, да, там, допустим, рационализация, какой-нибудь обсессионал вечно рационализирующий, там, отыгрывание, что-то еще, это так или иначе аспекты, аспекты взаимоотношений как раз вот с этой текущей водой, с этими влечениями, они как раз и рождают тот рисунок, который соответствует определенной структуре, определенной стратегии личности. Понятно, я сейчас проговорил?
Да.
Угу. Окей, окей. Ну что, какие, может быть, мысли, там, я не знаю, рефлексии в плане прочитанного и немножко обсужденного нами материала, то, что сегодня мы с вами попробовали прикоснуться вот к этой работе Фрейда, что, о чем, может быть, вы могли бы сейчас проговорить.
Игорь Александрович, у меня, знаете, такая мысль возникла. Вот вы сказали про влечение к смерти Мартида, то, что Фрейд описывал уже позднее. Может быть, вот у меня почему-то такая мысль пришла, что смерть – это как некий, ну, то, что если это отбрасывается, да, получается, в идеальном объекте, да, то есть, ну, когда идет это развлечение, то, что не нравится, то, что может причинить, да, я так понимаю, что-то некомфортное, ну, грубо говоря, как-то нарушить, да, этот гомеостаз, что вот, что, как же мне это сформулировать, что смерть – это и есть как бы этот идеальный объект.
Вполне возможно.
Ну, это же нас заставляет творить. И в то же время здесь ведь тоже, ну, как сказать...
Да, она и да, и нет, Оксана. Дело в том, что ведь мы живем в символическом порядке. И смерть там может занимать какое-то место в плане... Здесь всегда нужно удерживать эту позицию, позицию именно символа. Помните, мы же неоднократно говорим о том, что такое символ, да? Ту позицию от того, во что превращает этот символ Юнг. Вот субстантивация чего-то, она здесь недопустима, и поэтому смерть может быть также и идеальным объектом, я согласен, а может и не быть. Одного она толкает действительно на что-то, на созидание, а другого, ну, куда-то еще.
Ну, я, может быть, еще не сформулировала, у меня просто какая-то мысль возникает, я не могу ее сформулировать. Я потом сформулирую ее. Я сформулирую, у меня просто...
Хорошо, хорошо. Угу. Мы просто можем в последующем просто познакомиться и с этой работой. Вот, это по ту сторону принципа удовольствия называется работа, где он как раз дополняет свою концепцию, вводя туда не просто вот это вот сексуальное влечение и влечение я, это же его первичное разделение, оно очень сырое, скажем так, где он однозначно противопоставляет влечение к жизни или либидо, включая туда вот эти вот предыдущие в этой статье прописанное влечение, и влечение к смерти, мартиду. И его концепция приобретает немножко, ну, скажем так, совсем, я бы сказал, не немножко, а совсем другой вид. И там, где смерть действительно выступает и может выступать в качестве какого-то объекта, и объекта и притягательного в том числе, и этого идеального, идеал я. Я здесь согласен, да.
Интересно. Ну, как бы, мне кажется, очень плодотворно поработали. Вопросов еще как бы больше и больше возникает. Возникает интерес у меня. Вот.
Мне кажется, вот как раз итог работы, где есть вопросы, где мы не закрываем, а именно открываем возможность, это и есть то, ну, я скажу прямо, это и есть наша задача, которая дает возможность нам двигаться и дальше, и здесь вполне возможно, что мы скажем так, можем продолжать и, соответственно, и обсуждать, но уже на более другом, может быть, качественно новом уровне, и эту статью в том числе.
Угу. Спасибо.
Спасибо. Так, кто у нас так в эфире может говорить? Лена у нас не может сегодня говорить. Ладно. Наталья, может быть, вы что-то скажете?
Ну, если честно, я так практически ничего не... Не то, что ничего не поняла. У меня такие отдельные, знаете, как будто тут... как отдельные комментарии в отношении определенных моментов, да, и наверное, и все. У меня потому что какое-то восприятие было того, что я ничего не понимаю, поскольку, во-первых, я текста не знаю, ну, не читала, и, во-вторых, но, наверное, это даже не настолько в данном случае важно, поскольку у меня были ситуации, когда я текста не читала, но при этом я понимала, про что там идет речь и прочее. Здесь у меня несколько иное. Поэтому у меня нет вопросов, у меня не появилось, потому что я, ну, я действительно, у меня, знаете, у меня такое непонимание. Вот. И наверное, мне нужно будет прослушать еще один раз вот, запись потом, для того, что и прежде перед этим все-таки прочитать текст, потому что пока у меня как-то так.
Угу. Я то думаю, есть
я, типа, я слушала все, где-то какие-то вот эти вот моменты у меня не было такого, чтобы я там где-то выпадала, ничего не слышала, не понимала. Ну, вернее, вот. Но я как будто бы слышу, понимаю, но честно, но по факту я ни черта не понимаю. Вот так.
Наталья, ну, я думаю, очень важно, вы определили вообще ту генеральную ось, вокруг которой все вращается, и вокруг которой вращаются и мысли Фрейда. Это непонимание. Ведь он с этим непониманием тоже столкнулся. И по большому счету, ведь это непонимание заставило его что-то делать, что-то двигаться, и сказать, что он это непонимание преодолел своей статьей, однозначно нет. И здесь очень важно то, о чем вы говорите, и было бы неплохо действительно познакомиться со статьей и, быть может, еще раз прослушать, и тогда, вполне возможно, у вас появятся какие-то вопросы, в том числе и, быть может, мысли. Вы нас очень неплохо двигаете своими размышлениями. Угу.
Ну, я абсолютно тоже с вами согласна. Я все-таки почитаю, потому что в данном случае, вот в отношении того, что сегодня обсуждалось, я говорю, что у меня возникли эти непонимания. Вроде я отдельные тексты говорю, вот которые там Оксана обсуждала, Юля, и вы давали по этому поводу комментарии. А у меня на протяжении всего такая одна главенствующий момент. Короче, статья сырая, и сам Фрейд тоже тут понимаю, там не понимаю. Вот это, знаете, как из категории, то, что я вынесла из всего. Но это, знаете ли, смешно. Ну, вот как-то так. Так что пока вот так.
Хорошо. Спасибо. Ага. Юля?
Угу. Ну, я со всеми согласна в плане того, что с каждым разом, с каждым обсуждением там или фильма, или статьи появляется все больше вопросов. И это вот, ну, для меня сейчас, вот я раньше, ну, когда вообще входила в это все, да, и, ну, я думала, как бы у меня, ну, какие-то там свои такие эти моменты были в плане того, что вот там как-то я вот по полочкам в своей библиотеке все разложу и все. А на самом деле все совсем не так, и ну, чем глубже погружаешься, тем больше вопросов возникает. И вот я очень благодарна, вот, ну, что вообще вот у нас есть такие встречи, где можно вот, ну, поговорить, да, и каждый какие-то вот такие моменты озвучивает, и вот, ну, у нас какое-то идет общее такое движение. И вот, ну, большое спасибо, потому что вот это очень важно. самому это нереально просто разобрать.
Угу. Спасибо. Спасибо, Юля. Да, действительно. Угу. Анна?
Я тоже вся вообще погрязла в вопросах. Когда там начали рассуждения Оксаны, девочек, мне вообще такое создалось впечатление, что я, блин, что, не ту статью прочитала, что-то куда-то я в сторону ушла. Потом вроде сверила, вроде ту. Вот, то есть какое-то непонимание. Вот. И еще у меня остался вопрос, но это, наверное, на следующий раз. Мы об этом говорили, просто я, да, немножко забыла. Вот, когда Фрейд говорил там про садизм, мазохизм, у него была такая маленькая ремарка про реактивное образование сострадания, и все. Вот он сказал, что есть такое реактивное образование, а дальше эта мысль не раскрылась. И вот у меня возник вопрос, как сострадание формируется вот, с точки зрения вот этой теории.
Что ж, вопрос, я думаю, интересный, но ведь, как мы и говорили, Фрейд некоторые оговорки делает, он некоторые векторы намечает, но не раскрывает их. Не раскрывает, почему? Потому что, во-первых, то, что он открывает, сама концепция влечения, она настолько, скажем так, базовая, что в какую сторону от нее ни пойди, наверняка что-то важное будет, соответственно, открыто. Поэтому я здесь соглашусь, что про сострадание он там буквально в двух строках пишет. И что есть сострадание, здесь он, безусловно, не раскрывает. Что такое сострадание? И что тогда он имел в виду? И здесь, быть может, это тогда система отношений «я» и «объект», где возможно осуществление сочувствия и прочувствования. И ведь первоначально мы знаем, что объект, он не объект, не я не существует в системе, в психической вот этой вот репрезентации. И тогда как выстраивается та система, где эти объекты кладутся в структуру, а Мелани Клейн нам указывает на это, там, где появляется чувство вины, уже однозначно можно говорить о формировании «я» и «объект». А что такое чувство вины? Да? Чувство вины – это то, что, как кто-то очень точно заметил, это смена вектора направленности агрессии. Но как она меняется, и почему она меняется, и почему тогда, в какой-то момент, уничтожая или проявляя агрессию к другому, я проявляю ее, по большому счету, к себе. Вот здесь как раз и есть, мне кажется, та природа, которая уже в последующем нами будет раскрыта через труды и Фрейда, и в том числе классика Фрейда, это Мелани Клейн прежде всего, которая позволяет нам увидеть, и Лакана здесь, безусловно, я забыл про него, увидеть, что чувство вины становится чем-то, тем, что изменяет, кардинально изменяет движение вектора этих влечений. И здесь, я думаю, природа как раз сострадания, она основана на чувстве вины. А чувство вины это о чем говорит? О том, что объект уже есть, и объект для нас важен. Это предтеча невротической структуры.
Тут, насколько я еще поняла, да, то, что в психоанализе мы все время смотрим на себя как бы мыслящего, да, ну и какая-то оценка происходит, а сострадание это получается возможность, да, оценить там какие-то чувства другого, да, тоже на них посмотреть со стороны. Что-то тоже вот с этим разворотом связано.
Сострадание все-таки это. Ну, здесь очень трудно иметь. Мы сейчас спекулируем, я сразу скажу, потому что Фрейд эту тему не разворачивает. Но сострадание – это возможность почувствовать боль другого, как свою собственную. И тогда позиция со стороны здесь, ну, здесь она, на мой взгляд, она немножко отсутствует.
Угу.
То есть здесь все-таки не аналитическая позиция. Аналитическая позиция позволяет тогда понять, откуда это сострадание и что тогда я делаю.
Угу.
Вот эти вот такие интенции, природу самому, самое этого чувства, соответственно, что, быть может, пытается как раз через садизм и мазохизм изготовить Фрейд. Увидеть, вот это тогда третья позиция, которая позволяет нам это увидеть. Аналитическая позиция.
Угу. То есть аналитическая позиция, мы ищем причины, мы не только там чувствуем, мы как бы смотрим...
Она с состраданием, она не связана. Если вы будете сострадать со своим пациентом, вы в переносе. Это не аналитическая позиция. Все.
Да, это я понимаю, да. Мне интересно, как сам механизм формируется, как реактивное вот образование. Я вот за эту почему-то фразу зацепилась.
Ну, примерно я сейчас чуть-чуть прикоснулся к этому. Быть может, если вам это захочется, вы можете эту тему изучать как-то дальше и, быть может, с нами поделиться. И вполне возможно, какие-то источники, какие-то статьи были бы для нас, скажем так, той путеводной звездой, с которой мы могли бы и в составе группы поработать для того, чтобы и вам, быть может, облегчить задачу и себе принести какое-то удовольствие, какую-то пользу.
Хорошо, спасибо.
Хорошо, тогда на этом мы на сегодня останавливаемся. Всем спасибо. Это была наша последняя встреча в уходящем году, который, я думаю, был очередным годом, внесшим значительный вклад, я надеюсь, в наше профессиональное и такое, хотел сказать, общечеловеческое развитие. Ну, ладно, сказал так сказал. Поэтому всех с наступающим Новым годом и до новых встреч в новом году. Соответственно, на этом на сегодня все. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Угу.